Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Американские войска передали контроль над иракскими городами силам безопасности Ирака. Как это изменит ситуацию в стране? Конституционный суд Германии обусловил принятие Лиссабонского договора изменениями в национальном законодательстве. Ближе ли становится формирование единой Европы? Прокурор Дмитрий Довгий приговорен к 9 годам тюрьмы. Почему его коррупционное дело обросло политическими слухами? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 30 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Вторник, 30 июня, день окончательного вывода американских военнослужащих из иракских городов и передачи их под контроль местных сил правопорядка объявлен в Ираке Днем Независимости. В Багдаде организованы торжества. Представители американской администрации и иракских властей выражают надежду, что полиция и армия Ирака способны обеспечить безопасность в стране. На тему работал мой коллега Андрей Шароградский.
Американские военнослужащие выводятся из иракских городов в соответствии с соглашением о статусе американских войск, заключенным в конце прошлого года между администрацией и тогдашнего президента США Джорджа Буша и иракским правительством. Выведенные войска сосредоточатся теперь на контроле внешних границ Ирака. С октября 2008 года Соединенные Штаты закрыли или вернули под контроль иракских властей уже не менее 150 военных баз и вспомогательных объектов. Комментируя передачу иракских городов под контроль армии и полиции Ирака, посол США в Багдаде Кристофер Хилл заявил:
«Мы думаем, Ирак готов. Я полагаю, Ирак тоже думает, что он готов. Вы знаете, мы провели много времени, тесно работая вместе с иракскими службами безопасности, так что это очень важная веха – реализация этого соглашения».
Министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибарин также отметил важность сегодняшнего события.
«Впервые практически выполняется соглашение о выводе войск, подписанное иракским правительством. Нельзя недооценивать значение этого события. Это первый шаг по пути полного вывода американских и других иностранных войск из Ирака».
Командующий международными коалиционными силами в Ираке генерал-полковник Реймонд Адиерно полагает, что ситуация с обеспечением безопасности в Ираке находится в пределах нормы, несмотря на обострение в последние месяцы. Так, только за последние 10 дней в Багдаде и Киркуке в результате мощных взрывов погибли не менее 200 человек.
«Произошедшие взрывы являлись попытками ряда экстремистских элементов привлечь к себе общественное внимание и отвлечь его от достигнутого в Ираке прогресса. Эти громкие атаки были направлены против мирного населения. На мой взгляд, они только восстановили иракских граждан против этих групп, которым будет все труднее действовать на территории Ирака в долгосрочной перспективе».
Число террористических актов и нападений в Ираке составило 3250 в прошлом году, тогда как в 2007 году таких нападений было 6200, а в 2006-м 6600. В результате совместных операций иракских и американских войск были ликвидированы многочисленные террористические сети, разгромлены отряды религиозных экстремистов, перерезаны пути снабжения незаконных вооруженных формирований и конфисковано большое количество оружия и боеприпасов. В Багдаде количество взрывов самодельных взрывных устройств снизилось на 75% в этом году. Сейчас из состава американских войск в городах Ирака остаются только советники, инструкторы и вспомогательный персонал, которые прикреплены к иракским подразделениям безопасности по всей стране. В целом число расквартированных в Ираке американских военнослужащих остается на уровне свыше 130 тысяч человек. Уйдя из городов, они продолжают боевые операции в загородной местности. Между тем, американские военачальники не исключают, что 650-тысячная иракская армия может в дальнейшем оказаться неспособной поддерживать стабильность и совладать с наиболее упорными повстанцами. Как подчеркивает пресс-секретарь Министерства обороны США Джефф Моррелл, американские военнослужащие могут вернуться в иракские города и снова взять их под контроль, если об этом попросит правительство Ирака.
В данный момент от иракского правительства не поступает заявление о том, что оно нуждается в нашей помощи. Но это не значит, что исключена ситуация, когда оно о ней попросит. Мы готовы к такому повороту событий. За недавними громкими терактами не последовали ответные удары, подобные тем, что то и дело происходили в 2006 году, создав тогда замкнутый круг. их возмездия. Сегодня и нас, и иракцев обнадеживает то, что попытки аль-Каиды и шиитских экстремистов не приводят к масштабному межконфессиональному насилию, которое раздирало страну на части всего пару лет назад.
Средства массовой информации приводят различные мнения американских военнослужащих по поводу вывода войск из иракских городов и расквартировки их в районах, которые они не контролируют пока. Одни считают, что если войска выводятся из городов, то они должны сразу покинуть Ирак. Другие уверены, что вывод должен осуществляться постепенно, и если потребуется, американские войска должны вернуться в города, чтобы помочь иракским властям справиться с насилием. В соответствии с соглашением между Вашингтоном и Багдадом, американские войска должны полностью покинуть Ирак к 2011 году. Как ожидается, часть этих войск будет переброшена в Афганистан, где сейчас несут службу около 60 тысяч солдат и офицеров армии США. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сегодня на севере Ирака в городе Киркук при взрыве погибли по меньшей мере 15 человек, еще около 40 человек ранены. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась около многолюдного рынка. Так на что способны полиция и армия Ирака? Эту тему я обсудил с экспертом по ситуации в этой стране, главным редактором радиостанции «Свобода» Ирак Сергеем Данилочкиным. Политики и генералы делают приличествующие сегодняшнему праздничному дню заявления, однако люди продолжают гибнуть в Ираке, пусть меньше, чем прежде, взрывы гремят, пусть реже, чем прежде. В какой степени иракские силы безопасности, по мнению независимых экспертов, способны обеспечить ситуацию в области безопасности в Ираке?
Многие указывают на определенные факторы, вот давайте их рассмотрим. Первый фактор – это нехватка вооружений, второй фактор – нехватка боевой техники, третий – нехватка определенных логистических элементов, и последний фактор – это недостаток выучки. Я не учитываю, конечно, еще и фактор того, что в определенных местах не хватает просто личного состава. Главный фактор, я думаю, что это просто недостаток выучки. Вопрос больной для всех иракцев, потому что все прекрасно понимают, что сейчас при большой поддержке иностранных войск вооруженные силы Ирака вот как раз основывают свой авторитет именно на том, что эта поддержка существует. После того, как эта поддержка как бы в городах исчезнет, на самом деле, в общем, войска иностранные никуда далеко не выводятся, они остаются в Ираке. У иракских сил безопасности будет определенное моральное превосходство, потому что они вот будут чувствовать то, что они сами ответственны за действия, которые они будут предпринимать, и за те решения, которые будут принимать их командиры.
И сейчас в Багдаде ситуация более безопасна, чем при Саддаме Хусейне в последний период, скажем, пребывания у власти?
С точки зрения безопасности простого гражданина, который выходит на улицу, безопасность, конечно, ниже, чем во времена Саддама Хусейна. С точки зрения, может быть, политической безопасности, это другой вопрос. Она все-таки выше. Многие люди позволяют себе говорить то, что никогда при Саддаме Хусейне им бы в голову даже не пришло произнести вслух. Западные средства информации, массовой информации обращают внимание на крупные взрывы, на то, что влияет на общественное настроение. Забывая при этом, что на общественное настроение также влияет то, что может пропасть родственник в семье, или знакомый, или погибнуть.
Сразу после смены власти в Ираке много говорили о необходимости полностью реструктурировать и систему служб национальной безопасности, и провести кадровую мощную реформу в полиции иракской, и убрать вот это всевластие партии Баас и всевластие секретных служб в Ираке. Это коренная реформа уже окончилась?
Ну, реформа, я думаю, не закончена, и часть этой реформы не была проведена, и, очевидно, и не будет проведена, потому что все-таки пришли к выводу о том, что всех баасистов, всех членов партии Баас нельзя удалить из жизни страны. Просто вопрос состоит в том, кого можно, а кого нельзя из этих людей привлекать к тем функциям, которые они выполняли раньше, особенно в сфере безопасности. Определенное количество бывших людей, связанных с партией Баас, вернулись в строй. И это, возможно, в определенной степени тоже повлияет на дальнейшее развитие обстановки в сфере безопасности, потому что эти люди перестанут быть бойцами сопротивления. С другой стороны, это продвинет политический процесс, а у них есть опыт и знание тоже предмета.
Понятно, что с политической точки зрения администрацию Барака Обамы поджимает и время, поджимают и предвыборные обещания, и, конечно, по сравнению с предыдущей администрацией, которая тоже достаточно набралась уже решимости для того, чтобы закончить, по большому счету, с американским военным присутствием в Ираке, сейчас часы стали тикать быстрее. С другой стороны, понятно, что чем дольше будут оставаться американцы в Ираке, тем медленнее будет проходить, собственно, сама реформа иракских служб безопасности.
Я себе позволю не согласиться с одним таким расхожим мнением, что вот американские войска вот возьмут и исчезнут. Никуда они не исчезнут. Причем американское военное присутствие останется довольно значительным и на ближайшую перспективу. Американские войска должны быть сокращены до уровня примерно 130 тысяч. Такой самый уровень будет сохраняться до выборов в Ираке, которые назначены на 30 января следующего года. После этого командующий вот этой группировкой войск в Ираке имеет право сохранять этот же уровень на еще примерно 6 месяцев. Они не будут нести главные боевые функции. То есть они уходят на базы прочь из городов, они не появляются на улицах в виде патрулей, их не убивают там. Я не думаю, что, скажем, какие-то специальные операции не будут они предпринимать. Я думаю, что они будут в них участвовать и видимо, иметь лидирующую роль в этом смысле. Они не будут массированно подставлены под удар вот всяческих таких партизанских нападений.
Рассказывал главный редактор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. Американские военные в Ираке передислоцированы из городов ближе к границам страны и в более мелкие населенные пункты.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли резолюция американских конгрессменов по делу ЮКОСа повлиять на повестку дня визита Барака Обамы в Россию? Об этом говорим с политиком Александром Осовцовым и политологом Андреем Пиантковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 30 июня. В Красноярской колонии умер активист оппозиционного движения «Другая Россия» Рим Шайгалимов, который отбывал там 5-летний срок заключения за нападение на сотрудника милиции. Представители управления Федеральной службы исполнения наказаний заявляют, что Шайгалимов покончил с собой, выбросившись из окна 4-го этажа. Жена и соратники оппозиционера уверены, что его убили. Шайгалимов не раз получал угрозы, что живым из колонии не выйдет, если верить супруге покойного политического деятеля и общественного активиста. Виновным в совершении преступления в нападении на сотрудника милиции Шайгалимов также себя не признавал, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Активист «Другой России» Рим Шайгалимов попал в красноярскую колонию в прошлом году. Его обвинили в нападении на сотрудника милиции и приговорили к 5,5 годам заключения. 9 мая прошлого года оппозиционер ударил сотрудника правоохранительных органов древком от красного флага. Позже выяснилось, что пострадавший – начальник милиции общественной безопасности Красноярска. Все это время адвокат Рима Шайгалимова добивался смягчения срока. Как говорят родные и сторонники оппозиционера, связь с ним оборвалась полгода назад. От него перестали поступать письма. Рим Шайгалимов умер 27 июня. По версии сотрудников красноярской колонии, выбросился из окна 4-го этажа. Начальник пресс-службы ГУФСИН по Красноярскому краю Екатерина Броцман в интервью «Радио Свобода» заявила, что Шайгалимов стоял на учете у психолога, вел себя неадекватно, не раз пытался покончить жизнь самоубийством. Она утверждает, что момент гибели оппозиционера зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Осужденный Шайгалимов, находясь в комнате в помещении воспитательной работы, выпрыгнул из окна в общежитие на 4-м этаже расположенного. Выпрыгнул, и, к сожалению, травмы оказались несовместимой с жизнью, он скончался. Первого дня пребывания в учреждении он у нас стоял на учете. Психологов, администрация учреждения как склонны к самоповреждениям, склонны вот к такому поведению неадекватному, к дезорганизации деятельности учреждения. В июне месяце он был признан злостным нарушителем режима содержания. Претензий к администрации он не предъявлял. По крайней мере, из последних бесед с психологом это зафиксировано.
Родственники говорят, что у него было все в порядке с психическим здоровьем.
Находясь в местах лишения свободы, он признан вменяемым, но, тем не менее, были у него определенные отклонения личности, связаны именно вот с таким демонстративным поведением, к стремлением манипулирования.
Будет ли проведено все-таки расследование?
Обязательно, обязательно. Его вот этот поступок, поведение было зафиксировано камерами видеонаблюдения, которые у нас установлены в учреждении.
Жена Рима Шайгалимова Людмила уверена, что его убили. Муж получал угрозы, что не выйдет живым из колонии. Кроме того, Людмила видела тело мужа в морге и уверена, что перед смертью его сильно избивали и душили.
Видимо, заказ свыше был, потому что его убили. Как бы они ни преподносили, что это несчастный случай, его убили. Мы заходили в морг, обследовали тело, то есть все понятно, что там произошло удушение. Все органы отбиты профессионально. Все настолько там мелкие, дробленные, ну, несовместимые травмы с жизнью. Не потому, что он упал, как нам преподнесли с 4-го этажа. Я думаю, что даже, может, его и не выкидывали. Видеозапись нам не показывают. Никаких ни документов, ничего не дают. С нами начальник тюрьмы не повстречался. Такие противоречивые сегодня целый день дают показания.
показания, то на третьем этаже якобы драка произошла. Другой говорит, да что вы, это же колония строгого режима, если он живет в казарме, ну, на четвертом этаже, то на третий этаж не имеет права даже спускаться. У него были и вены порезаны, и колотые раны, и в последнее время он был в карцере. Я хотела независимого эксперта, они сказали, мы сами все независимые, мы типа того, что дорожим своей работой.
Родственники и адвокаты Рима Шайгалимова будут добиваться проведения независимой экспертизы и объективного расследования обстоятельств его гибели. На этом же настаивают и сторонники оппозиционера из коалиции «Другая Россия». Вот что думает о смерти Шайгалимова Эдуард Лимонов.
Я встречался с Шайгалимовым дважды. На меня он произвел впечатление здорового, веселого, жизнерадостного человека. Он был своего рода символом такого вот как бы сопротивления в Красноярске. Его все знали, и правоохранительные органы. Он участвовал единолично, по-моему, больше, чем сотни пикетов. Это такой сильный, большой человек, 52 лет. И, на мой взгляд, это неправда, то, что говорят в этом ГУИНе или где там, в ОФСИНе, как он сейчас теперь называется, потому что родственники и мы потеряли с ним связь уже давным-давно. Не было о нем ничего слышно, не было ни от него никаких вестей, и нас это насторожило еще тогда.
Представители УФСИН говорят, что у них даже есть запись видеокамер, как он будто бы выбрасывается из окна.
Настолько закрытая эта система УФСИН, что доверять вот этим дядям, я столько раз слышал непосредственно от заключенных там о бунтах, колониях, все, потом УФСИН заявляет, что ничего не было. Я не верю этой организации. Мы требуем расследования, мы требуем серьезного расследования. Какого окна он может выброситься, когда все там по-нормальному зарешочено?
Погибшему Риму Шайгалимову было 52 года. Он бывший оперный певец и фотохудожник. 3 года назад его уже приговаривали к 6 месяцам колонии-поселения по обвинению в избиении милиционеров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 30 июня, продолжу рассказ о внутриполитических событиях в России. На озере Селигер открывается традиционный молодежный слет прокремлевского движения «Наши». В этом году планируется, что в этом мероприятии примут участие около 50 тысяч человек. Один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин сегодня направил в Генеральную прокуратуру России заявление с требованием проверить обоснованность и законность выделения бюджетных средств на проведение «Селигера-2009». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
За счет бюджетных средств финансируется деятельность общественно-политического движения «Наши», написано в заявлении. Считая, что бывший лидер движения Якименко организовал коррупционную схему финансирования движения «Наши», злоупотребил служебным положением. Об этом Илья Яшин заявил немногочисленным журналистам сразу после того, как отдал бумагу дежурному на проходной в Генпрокуратуру.
Только что я подал заявление в Генеральную прокуратуру с требованием проверить законность и обоснованность выделения государственных средств на финансирование молодежного лагеря на Селигере. На мой взгляд, мы имеем дело с очевидной коррупционной схемой осваивания бюджетных средств, незаконного осваивания бюджетных средств. Якименко сохранил все контакты с этим движением. Его родственник, родной брат Борис Якименко работает в руководстве этого движения. И, соответственно, с помощью своей новой должности он выбил средства на финансирование этого лагеря. Деньги из бюджета, деньги очень большие, несколько миллионов долларов.
По мнению молодого политика, в период финансового кризиса цинично тратить огромные средства на проведение мероприятий, подобных «Селигеру-2009».
Конечно, никаких сомнений нет, что за Якименко стоят там более высокие люди, и согласовывалось это на самом высоком уровне. И это в очередной раз демонстрирует цинизм нашей государственной системы. Что нам, неужели нечего больше финансировать за счет бюджетных средств в разгар кризиса, кроме как слет молодых горлопанов, дармоедов, которые занимаются исключительно тем, что носят портреты с маечками вождей? Я буду настаивать на проведении прокурорской проверки. Я не исключаю акции гражданского давления на прокуратуру. И мы будем добиваться того, чтобы, по крайней мере, больше никакие бюджетные средства на деятельность кремлевских молодежных организаций не выделялись.
В самом движении «Наших» к поступку оппозиционера отнеслись достаточно спокойно, говорит лидер «Наших» Никита Боровиков.
По поводу, кто оплачивает, мы каждый год слышим какие-то разные упреки. Не думаю, что я буду говорить что-то новое. Вы можете все это посмотреть, не хочу тратить время. А по поводу господина Яшина, подобную тактику поведения много лет назад раскрыли в одной известной басне, где было сказано, что Ахмочка, как она сильна, коль лает на слона.
Тем не менее, намерения Ульяшина очень серьезны. В самые ближайшие дни он обратится с подобным заявлением в Счетную палату России. Оппозиционер считает, что его обращение может заинтересовать сотрудников Генеральной прокуратуры.
Никаких иллюзий по поводу независимости судебной системы, по поводу независимости прокуратуры у нас нет. Однако у нас в этом смысле такая правозащитная позиция. Мы видим нарушение закона и требуем это нарушение закона предотвратить. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что по поводу Якименко есть сегодня раздражение в администрации президента, и перспективы у моего заявления могут быть самые неожиданные.
Пока в Москве будут решать, что делать с заявлением Ильяшина, по правилам в течение месяца необходимо предоставить ответ, на самом Селигере стартует форум. В этом году планируется, что его посетят 50 тысяч активистов движения, и продлится он рекордно долгое время. Чего ожидать прокремлевским молодежным движением в будущем? На этот вопрос отвечает политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
Вижу проблему с ними в связи, в первую очередь, с политической ситуацией, а не с экономической, потому что после большого избирательного цикла какой-то особой нужды в этих движениях, как в массовых движениях в Кремле, не ощущается, и есть некоторый кризис жанра, когда не совсем понятно, или, по крайней мере, есть несколько разных точек зрения по поводу того, что с этим делать дальше и в какую сторону это будет развиваться. Но этот год был объявлен же годом молодежи. В следующем месяце будет большой госсовет по поводу программы работы с молодежью. Я думаю, что вот в рамках общих планов того, как строить работу с молодежью, и будет решаться судьба в том числе и этих движений.
Рассказывал Николай Петров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 30 июня. И вот главная тема второй половины этого часа. Конституционный суд Германии сегодня обусловил принятие Лиссабонского договора изменениями в национальном законодательстве. Ближе ли становится формирование или появление на карте Единой Европы? Прокурор Дмитрий Довгий приговорен к 9 годам тюрьмы. Почему его коррупционное дело обросло политическими слухами? Корреспондент «Радио Свобода» вместе с трудовыми мигрантами продолжает путешествие из Душанбе в Москву. Восточный экспресс глазами Мумина Шакирова. В конце программы поговорим о важной выставке в Париже и о политической борьбе на Украине. Обо всем об этом после объявлений заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Политик Илья Яшин посчитал деньги в кармане наших.
Комментарии экспертов.
Директор Центра трудовых исследований. Экономика вырастет, занятость нет.
В блогах «Свободы».
Обсудим сайт «Радио Свобода» в блоге его главного редактора Людмилы Телин.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Маленький ребенок уцелел в катастрофе йеменского авиалайнера в Индийском океане у Коморских островов. По сообщению йеменских и коморских властей, спасатели подняли ребенка из воды на месте крушения лайнера. Найдены тела нескольких погибших. На борту самолета находились 153 человека, большинство из них граждане Франции и Коморских островов. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании гражданина США Эммануэла Зельцера, который отбывает наказание по обвинению в покушении на промышленный шпионаж. Освободить Зельцера президент Беларуси пообещал во время встречи во вторник с делегацией Конгресса США. В ходе переговоров Лукашенко заявил о необходимости восстановить в полном объеме дипломатические отношения между Минском и Вашингтоном. В центре Москвы около 200 представителей экологических движений провели акцию протеста против строительства автотрассы Москва-Петербург. Как сообщила корреспонденту Радио Свобода, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирик, протестующие потребовали от французской компании «Винси» отказаться от финансирования проекта. В Красноярске в колонии строгого режима скончался активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Рим Шейгалимов. Он отбывал наказание за избиение начальника милиции. Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довги к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в 750 тысяч евро и превышении должностных полномочий. Довги намерен обжаловать приговор. Грузия прекратила работу миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Иране Совет Стражей объявил, что вопрос об итогах президентских выборов закрыт. Окончательное решение по выборам Совет Стражей принял после частичного пересчета голосов, завершенного в понедельник.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 30 июня. На этой неделе в программах «Время свободы» серия репортажей Мумина Шакирова «Восточный экспресс». Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Мумин и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который пролегает через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается в Москве на Казанском вокзале. Репортаж второй. Узбекистан.
Первые двое суток в поезде «Душанбе-Москва» самые напряженные, а с ней покоя можно забыть. От таджикской столицы до узбекской границы всего каких-то 70 километров. И под утро состав прибывает на станцию Кудукли. В тамбуре появляются узбекские пограничники, таможенники и милиционеры. Говорить, что они потрошат все вагоны и шерстят багаж, это ничего не сказать. Ищут оружие и наркотики. А это повод лишний раз придраться к пассажирам и развести их на деньги. Зацепка всегда найдется, считает проводница Лариса Шарипова.
Может быть, это механическая ошибка. Там кассир допустил ошибку фамилии. Вместо «А» написал «О». Все. Из-за этого тоже могут высадить. Иногда бывает, что на эти проездные документы, на них есть пленочки. Вот эта пленочка с уголка немного сошла. Все. Это тоже причина для того, чтобы высадить с поезда. Так обидно становится. Бедные эти ребята покупают такие дорогие билеты и их высаживают на территории Узбекистана. Единственное, из-за таких непонятных механических ошибок.
На то, чтобы проверить весь поезд на узбекской границе, отведено 2 часа. И согласно правилам, никто из пассажиров и проводников не имеет права покидать свои места, то есть ни покурить, ни купить воды в ресторане, ни сходить в туалет, и плюс еще визовый режим между странами. Ни один таджикский гражданин не может спуститься на перрон на протяжении почти 2 суток. Об этих унизительных правилах на узбекской железной дороге в Душанбе знают все, но молчат. Чтобы понять такое рвение узбекских силовиков, нужно учитывать не только тот факт, что поезд Душанбе-Москва частенько называют восточным наркоэкспрессом, но и непростые отношения между странами. Убежден в этом душанбинский журналист и историк Нурали Давлатов.
Проблема в том, что Каримов считает, что Рахмонов был обязан ему, а что он пришел к власти не без помощи Каримова. Военный контингент узбекский вошел в Душанбе в 92-м году, помог Рахмонову прийти к власти, но тем не менее, когда отношения Рахмонова стали более теплыми с Россией, это стало раздражать Ислама Каримова. Рахмонов сделал ставку на Россию, то есть старшим братом будет не товарищ Каримов, Ислама Абдуганиевича, а будет Москва.
Одно неосторожное слово или, упаси бог, замечание в адрес людей в погонах, и ты попадаешь под пресс узбекских спецслужб. Бывали случаи, об этом мне рассказывали железнодорожники, кое-кто пытался отстоять свое право. Его заводили в отдельное купе и обыскивали на предмет обнаружения наркотиков. Естественно, прибегали к услугам проктолога. Правдолюба ставили на колени и, проведя все процедуры, отправляли обратно. И жаловаться некому. Таджикские власти должны вмешаться в эту ситуацию, считает Нурали Давлатов.
Таджикистан должен добиться того, чтобы поезда, которые будут транзитом ехать через Ташкент, чтобы эти поезда просто проезжали через Узбекистан, не останавливаясь, и чтобы их не проверяли. Если эта проблема не решается между Ташкентом и Душанбе, тогда эту проблему нужно поставить на международном уровне.
Таджикистан остается крупнейшей перевалочной базой наркотиков из Афганистана в Россию, и почти каждый пассажир поезда Душанбе-Москва для силовиков потенциальный контрабандист. О наркотиках люди говорят неохотно, и даже общительная проводница Хусния оказалась скупа на информацию.
Я, во-первых, не сталкивалась и не хочу сталкиваться с этим. Там, начиная с депо, мы дежурим с 8 до 5 мы вдвоем. После 5 одна из нас уходит домой, другая до утра мы в вагоне сидим. Это дежурство у нас строгое. Наши таможни приходят в день отъезда. Вы сами видели, что досконально обсматривают и под вагону, и внутри вагона. Ну, так вот бывает случай, когда слышим, в том-то рейсе вот пассажир провез там какой-то, но пока у нас этого не было.
Поезд Душанбе-Москва – это не просто железнодорожный состав, который перевозит людей. Это и бизнес-площадка. Нашествие армии мешочников и челноков началось еще в Узбекистане. Они садились почти на каждой промежуточной станции и буквально оккупировали весь поезд. В проходах и тамбурах было не разойтись. И в иное время по 10-15 человек с сумками, коробками, сетками и пакетами запихивались в отсеки вагон.
Бритва одноразовая, зеленый, черный чай есть.
Сигарет, спичка.
Минералка.
На рубли дашь? Это железный, дашь?
Об интервью и съемках на узбекской железной дороге не может быть и речи. Но чтобы как-то разрядить ситуацию, мои герои-попутчики устроили настоящий концерт в дороге. Душой компании стал бывший тренер по дзюдо 57-летний Мухаммед Али. Правда, когда концерт закончился, Мухаммед Али мне признался, что настроение у него довольно паршивое. Таджикские таможенники на вокзале при посадке отобрали у него драгоценный груз. 2 мешка с насваем. Это сухой табак, который азиаты обычно кладут под язык.
Когда проверили груз на вокзале, пошел острый запах табака, и люди стали кашлять. Мне было ужасно неудобно. Хотелось продать насвай в Москве и отбить железнодорожные билеты. Но, видно, не судьба.
Маршрут поезда Душанбе-Москва необычен. Он петляет змейкой по среднеазиатским странам. Покидая Таджикистан, он полдня колесит по Узбекистану. Затем целый день по Туркмении. И об этом в следующем репортаже.
Специальный цикл репортажей корреспондента «Радио Свобода» Умина Шакирова. «Восточный экспресс».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня Конституционный суд Германии принял важное для всей Европы решение. Согласно его вердикту, Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур Европейского Союза в целом соответствует Конституции страны. Суд в то же время посчитал необходимым отложить официальную ратификацию документа до принятия необходимых, по мнению суда, поправок к закону об участии парламента ФРГ в разработке общеевропейских документов и предписаний. Но мнения большинства экспертов по европейской проблеме совпадают друг с другом. Сегодня достижение европейского единства стало чуть более реальным. Из Берлина корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Конституционный суд Германии рассмотрел жалобу нескольких депутатов Бундестага, среди которых, в частности, сын героя немецкого противостояния Гитлеру, графа фон Штауфенберга. В жалобе утверждалось, что Лиссабонское соглашение ограничивает государственный суверенитет Германии, что передача многих компетенций Евросоюзу делает Бундестаг безвластным и что многие правовые акты Евросоюза недостаточно демократически легитимированы. Суд в главном не согласился с заявителями, но решил, что роль национального парламента в разработке общеевропейских документов и предписаний должна быть законодательно усилена. До создания и принятия соответствующих поправок к закону о взаимодействии парламента Германии с Европейским парламентом президент страны Хорст Кёллер не имеет права подписать решение о ратификации Лиссабонского соглашения. Теперь парламентариям надо спешно разработать и принять поправки к закону о собственном участии в создании общеевропейских документов. Депутаты находятся в этом вопросе в цейтноте, так как Лиссабонское соглашение должно вступить в действие не позднее начала 2010 года, а в Германии предстоят сначала парламентские каникулы, а затем новые парламентские выборы в конце сентября. Решение Конституционного суда Германии комментирует эксперт по международному праву Карл-Дитер Мюллер. Судьи сказали своим решением, что принятый Бундестагом текст Лиссабонского соглашения находится в соответствии с Конституцией. Но уточнили, например, что Германия в соответствии со своей Конституцией не могла бы стать частью общеевропейского федерального государства. Решение суда закрепило важнейшие пункты нашей демократии, заявив, что то, что касается юстиции, налогообложения, обращения со средствами массовой информации и социально-правовых вопросов, все это должно решаться и определяться в самой Германии. Но сопроводительный закон, описывающий права двух палат парламента, Бундестага и Бундесрата, противоречит, по мнению судей в Карлсруэ, Конституции. Станет ли Конституционный суд Германии официально постоянным наблюдателем за действием европейских органов управления? Нет, так непосредственно это происходить не будет. Но судьи отметили, что оставляют за собой право голоса, когда речь идет о правомерности передачи тех или иных полномочий и функций Брюсселю. И они будут рассматривать такие документы, конечно же, с дружественных по отношению к Евросоюзу позиции, с позиции поддержки европейской интеграции, являясь последней национальной инстанцией на пути передачи функций. Конституционный суд потребовал больше прав в принятии общеевропейских решений для немецких депутатов. Как это следует понимать? Конституционный суд говорит своим решением, что это не первый случай, когда законодатели не до конца понимают, что за закон они сформулировали. Конкретно же в решении суда говорится, что здесь необходимы поправки и улучшения. Только после такой работы Лиссабонское соглашение может быть ратифицировано. Скорее всего, парламент и займется этой работой в самое ближайшее время. Прогноз эксперта подтвердили и первые отклики самих парламентариев. С одобрением решения суда в Карлсруе выступили канцлер Германии Ангела Меркель и вице-канцлер, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Позитивные оценки решения Конституционного суда согласны как представители партии правительственной коалиции, так и оппозиции, говорит Юрген Третин, заместитель руководителя фракции «Зеленых» в Бундестаге. Германия не станет препятствием скорейшему вступлению в силу Лиссабонского соглашения, так как мы еще до парламентских выборов примем соответствующие поправки. Я более чем удовлетворен. Наш Конституционный суд открывает путь к большим возможностям для действий в Европе в целом, к большей европейской демократии и усиливает при этом права Бундестага. Это в корне проевропейское решение. Но это и также решение, которое в целом показывает, что мы с реформированным Лиссабонским соглашением находимся на верном пути. Решение суда в Карлсруе говорит нам, что в будущем Бундестагу предстоит решать вопросы, требующие, например, единогласного вотума. Это принуждает Бундестаг, так сказать, к большему самосознанию. Я нахожу это окей, особенно в положении члена оппозиционной партии, каковой мы пока являемся. Говорил Юрген Третин, заместитель руководителя фракции «Зеленых» в германском Бундестаге. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 30 июня. 9 лет в колонии строгого режима проведет по решению Московского городского суда бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий. Присяжные признали его виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки в 750 тысяч евро. Сам Довгий своей вины не признает, заявляя, что дело против него сфабриковано и намеревается обжаловать приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Прокуратура во время обсуждения последствий обвинительного вердикта присяжных требовала приговорить Дмитрия Довгия к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и понудить его к выплате штрафа в пользу государства в размере 1 миллиона рублей. Судья Дмитрий Фомин проявил гуманность, сократив и срок наказания до 9 лет, и размер штрафа до 800 тысяч рублей. Адвокат Дмитрия Довгия Юрий Баграев, настаивающий на невиновности своего подзащитного, назвал этот приговор жестоким.
И мой подзащитный, и мы профессиональные юристы, поэтому мы были готовы к любым срокам. Но с точки зрения элементарной человеческой справедливости, с точки зрения ситуации по уголовному делу, это, конечно, ничем не обоснованная жестокость, не жесткость наказания, а жестокость.
Второй фигурант дела о взяточничестве, бывший руководитель одного из отделов Следственного управления Главной военной прокуратуры России Андрей Сагура, тоже получил меньший срок, чем того требовали государственные обвинители. Суд приговорил его к 8 годам строгого режима за пособничество в получении взятки должностным лицом. Неприятности у тогдашнего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия начались весной прошлого года, когда в прессе появились сообщения о том, что подчиненные подали на него рапорт, обвинив своего шефа в коррупционных связях. Сотрудники заявляли, что Довгий якобы получил крупные взятки от фигурантов уголовных дел. Назывались суммы в 1,5 миллиона долларов и 2 миллиона евро. евро. Служебная проверка фактов взяточничества не подтвердила, но Довгия, тем не менее, уволили, а его попытки восстановиться в должности через суд успехом не увенчались. По мнению адвоката Юрия Баграева, именно то обстоятельство, что Довгий не смирился со своим увольнением, и стало толчком для возбуждения против него уголовного дела.
Если бы он просто тихо ушел в сторону, утерся после незаконного его увольнения, наверное, бы все этим и закончилось. А поскольку он не стал с этим мириться, пошел в суд, да еще более того, выступил с интервью по поводу внутренней кухни Следственного комитета, то результат, ну не то, что был ожидаем, он объясним.
Многие наблюдатели полагают, что появлению на свет этого уголовного дела предшествовала подковерная борьба в Следственном комитете при прокуратуре России. И последней каплей, переполнившей чашу терпения руководителя СКП Александра Бастрыкина, стало интервью Довгия, опубликованное в газете «Московский комсомолец». К его автору, депутату Госдумы Александру Хинштейну, я обратилась с просьбой прокомментировать приговор суда.
Я не могу назвать дело Довгия политическим, потому что политики здесь нет. Можно вести разговор скорее о отсутствии там какой-либо правовой составляющей и о попытке сведения счетов и отмщения со стороны уязвленного господином Бастрыкина. Ну, во-первых, Довгий ведь не только дал мне подробное интервью, в котором рассказал о практике работы Следственного комитета, о том, что в этом ведомстве на поток поставлена фабрикация уголовных дел, заведомо незаконных, о том, что непосредственно Бастрыкиным ему лично приказывалось без каких-либо оснований возбуждать уголовные дела в отношении различных должностных поставленных лиц, в частности, это касается дела против замминистра финансов Сергея Старщика, дела в отношении генералов службы наркоконтроля, ну и целый ряд других вещей, о которых Довгий рассказывал. Помимо этого был еще и рапорт на имя президента, который Довгий написал в адрес тогда еще Владимира Путина, где, собственно, еще более детально описывались вот те обстоятельства, о которых он расскажет позднее в интервью. Господин Бастрыкин, конечно же, оказался в сложном положении, потому что ему следовало как-то отвечать на выдвинутое обвинение. Вступать в прямую полемику для него было, ну, во-первых, ниже достоинства, как ему казалось, во-вторых, что у него не было никаких контраргументов. Потому что все, что говорил Довгий, ну или большинство из того, что он говорил, подтверждалось объективными обстоятельствами. Ну, в частности, по делу генерала наркоконтроля, по делу Александра Бульбова, есть позиция Генеральной прокуратуры, она не секрет, о том, что Бульбов находится под стражей незаконно. По делу Старчака, в части возбуждения дела по похищению кувейтского долга, Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении. Ну, а сам Старчак и остальные фигуранты этого дела находятся на свободе. Сергей Анатольевич Старчак работает заместителем министра, как и до своего ареста. Таким образом, встал вопрос, для того, чтобы дезавуировать выдвинутое обвинение, нужно дискредитировать того, кто эти обвинения выдвинул. Вообще, с точки зрения уголовного права, это полный абсурд. Доказать взятку, которая не подтверждается ничем, кроме заявлений взяткодателя, при том заявление, полученного после его ареста, через 7 дней содержания его в камере, ну, это очень сложно.
А с вашей точки зрения, насколько показательным будет приговор, вынесенный в отношении Дмитрия Довгия, для других следователей, которые пытаются проявлять свою независимость и отстаивать свои позиции перед начальством?
К моему глубокому сожалению, людей принципиальных, имеющих свою четкую ясную позицию и руководствующихся требованиями закона, а не указаниями руководства, в центральном аппарате практически нет. На местах, конечно, такие люди, по счастью, еще сохранились. Вытравить всю дусть там одномоментно нельзя, но для них, конечно, этот процесс, этот приговор крайне показательным. Добиваться правды, там, чего-то, так сказать, там требовать, а уж тем более вступать в публичную перепалку и конфликт руководством, это чревато.
Сказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Защита Дмитрия Довгия и Андрея Сагуры уже заявила о намерении обжаловать приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Украинские средства массовой информации 30 июня активно комментируют новый поворот предвыборной политической борьбы между разными группировками в руководстве республики. В эфире корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
О разгоревшемся громком политическом скандале рассказывает журнал «Украинский тиждень» в публикации «Сафари Лозинского». Народного депутата от блока Юлии Тимошенко обвиняют в расправе над 55-летним безработным Валерием Алийником. Инцидент произошел 2 недели назад в селе Грушки Кировоградской области возле охотничьих угодий парламентария. Сам Виктор Лозинский утверждает, что он вместе с прокурором района и начальником местной милиции ловили вооруженного преступника и вынуждали вынуждены были защищаться. Односельчане убитого мужчины говорят, что депутат терроризирует их уже несколько лет и не раз угрожал расправой. История с однопартийцем премьера может серьезно ударить по рейтингу Тимошенко, которая начала президентскую кампанию, констатирует издание. Газета «Факты» знакомит читателей с медицинским заключением, из которого следует, что смерть Алийника была следствием нападения с целью убийства. На теле погибшего эксперты обнаружили 7 пулевых ранений и несколько переломов. Газета «По-киевски» сообщает, что прокурор и начальник районной милиции отстранены от должностей и еще на прошлой неделе были помещены в следственный изолятор. А Лозинский пока проходит по этому делу свидетелем. Когда стало понятно, что замять скандал не удастся, Тимошенко потребовала лишить своего соратника депутатского иммунитета. А до этого президент Украины назвал депутата паханом, уволил губернатора Кировоградской области и объявил о том, что вопрос об убийстве Алийника будет рассмотрен на очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны. В ответ противники Ющенко заявили, что будут требовать отставки главы государства, если подтвердится, что сын президента был участником перестрелки, которая в ночь на минувшее воскресенье произошла возле киевского ресторана «Казачок». Как пишет газета «Сегодня», после того, как два автомобиля не смогли разъехаться на парковке, из машины бизнесмена Вали Багирова, в которой мог находиться Андрей Ющенко, начали стрелять резиновыми пулями. Об этих двух скандальных историях говорит адвокат Татьяна Монтян.
Если бы не выборы и не политическая борьба, никому и в голову бы не пришло ради какого-то несчастного селянина обвинять таких уважаемых людей, как Лозинский, а также главный милиционер и главный прокурор района. А раз уж так случилось, то почему бы не раздуть из этого суперскандал с обвинением конкурентов? То же самое касается и сынуля Виктора Андреевича. Он далеко не первый и не последний раз устраивает дебоши в пьяном виде. У него натура такая. Это все люди, которые не умеют говорить себе «нет», они всегда так себя ведут. И не только они. Просто эти умудрились попасться в политически неподходящий момент. У нас все эти расследования происходят тайно, никто ничего не знает. Журналистам сливают дозированную информацию, каждая из противоборствующих сторон. А на общественное мнение никто не обращает внимания.
Выясняется, что конфликт возле ресторана «Казачок» произошел между бывшим заместителем министра чрезвычайных ситуаций Александром Капитулой и бизнесменом Вали Багировым. «Комсомольская правда» в Украине цитирует министра внутренних дел Юрия Луценко. По его словам, следствию пока неизвестно, знаком ли сын президента с Багировым и уж тем более находился ли Андрей в машине бизнесмена в момент инцидента. Как отмечает издание, скорее всего, слухи о стрельбе сына президента появились из-за того, что Андрей Ющенко очень часто отдыхает в этом ресторане. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Париже отмечают 200-летие одного из самых монументальных историко-географических трудов. Описание Египта составили 160 французских ученых, от картографов и геологов до инженеров и архитекторов, по заказу Наполеона Бонапарта. Работа стартовала во время египетского похода французской армии. В 1809 году началась публикация отдельных томов энциклопедии, а в 1829 завершилось второе 37-томное издание. Подлинные тома первого издания «Описание Египта» в эти дни выставлены в Парижском музее армии, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Франции Семен Мирский.
Выставка «Описание Египта» выстроена вокруг девятитомного издания, на титульном листе которого красуется одно единственное имя – Наполеон. 7000 страниц текста, 836 цветных литографий, для которых 200 лет назад был разработан специальный формат 135 на 70 сантиметров. Формат, получивший в истории полиграфии название Большого Египетского. Отдельный том содержит атлас Египта, феноменальный по своей точности. Любителя флоры и фауны покорят рисунки нильских крокодилов, неведомых тогда в Европе птиц и растений. Египетские костюмы эпохи, фантастической формы и расцветок служат источником вдохновения для самых рафинированных создателей высокой моды наших дней. Том «Натуральная история» можно назвать энциклопедией, отражающей уровень естествознания во Франции в эпоху наполеоновских походов. Наполеон взял с собой в Египет 160 ученых, цвет тогдашнего научного мира. Достаточно назвать великого химика Клода Луи Бертоле и Гаспара Монжа, основателя начертательной геометрии. Ученейшие мужи Франции, которых, кстати, вояки наполеоновской гвардии не слишком уважали, называя ослами, ибо ученые не владели искусством штыковой атаки. Выставлена в военном музее также копия знаменитого Розетского камня, расшифровка иероглифов которого Жаном Франсуа Шамполеоном через 20 лет после возвращения Наполеона из Египта положила начало науке египтологии. Кто не помнит сказанные Наполеоном слова, обращенные к его солдатам в Египте, о 40 столетиях истории, взирающих на них с вершин пирамид. Теперь к 40 столетиям прибавились еще 2 века.
Из Парижа Семен Мирский. Египетский поход Наполеона окончился военной неудачей, но вернулся выдающимися научными достижениями. У микрофона обозреватель Радио Свобода, историк Кирилл Кобрин.
Знание – сила. На этом утверждении Бэкона стоял и стоит западный рационализм. Наполеон наглядно продемонстрировал, что сила не только в больших батальонах, но и в большом знании. Военно-политические предприятия Бонапарта провалилось. Историко-культурно стало колоссальным успехом. Тысячи рисунков и описаний, сделанных в полевых условиях отважными и трудолюбивыми французами, заложили основы западного знания о Древнем Египте. Исторические драмы, гибель людей, армий, целых народов имеют побочный эффект. Поэмы, картины, научные трактаты. Проходит время, актуальность тех самых драм уходит. Чем слабее острота Абукира, тем важнее оттиск с обломков древнеегипетской цивилизации, снятой наполеоновскими армейскими гуманитариями. Знание о Востоке вывезет вместе с артефактами в наполеоновское время в Европу сформировало тип западного отношения к некоему другому, находящемуся рядом, к Востоку, под которым подразумевали прежде всего Ближний Восток. То есть это знание, собственно, создало объект своей рефлексии, изучения и колонизации. Вслед за Мишелем Фуко увидим в этом описывании акт установления господства описывающего субъекта над описываемым объектом Запада над Востоком. Историко-культурная конструкция, созданная в европейском сознании к концу XVIII века, превратилась в итоге в гигантский механизм создания смыслов, их обсуждения и интерпретации, в механизм превращения этих смыслов в идеологемы и политические решения, которые воплощались сотнями тысяч солдат, дипломатов, предпринимателей и колониальных чиновников.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Кирилл Кобрин и Семен Мирский. В Париже отмечают 200-летие монументального историко-географического труда «Описание Египта». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 30 июня, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы «Ивана» – рубрика «Переслушивая свободу» к 120-летию Анны Ахматовой, архивные записи Никиты Струве. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас из состава американских сил в городах Ирака остаются только советники.
Попросили приговорить Дмитрия Довги к 10 годам.
Мы считаем, что переворот незаконен и что президент Силай остается президентом.
Для всех вас Майкл – это икона. Для нас Майкл
– судья отверг просьбу защиты принять во внимание возраст Мейдофа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.